Пошли дальше. Саша старался себе под ноги светить, не хотелось ступить на крысу. Олег ругался. «Сюда, вперед свети! Ты за мной идешь, никуда не вляпаешься. Здесь вроде. На, свети двумя фонарями». Олег принялся раскидывать кучу хлама, сдвинул и уронил стаймя поставленный диван, поломанную мебель какую-то раскидал, землю ногами разгреб. Достал из-за пояса саперную лопатку, поторкал ею в землю, услышал тот звук, что желал услышать, быстро раскопал и вытащил пакет. Развернул бережно. Пропитанная маслом ветошь мелькнула в свете фонарика. И черный ствол. ПМ, Макарова пистолет. Олег извлек обойму, посмотрел, погладил пальцем, полное. «Еще обоймы 4 в запасе», — сказал он, загоняя магазин в рукоятку. Саша светил фонарями и определенно слышал близкий, громкий, многоголосый писк. «Чего они там пищат?» — спросил он неприязненно. «Я ебу чего. Пойдем посмотрим». Олег снял пистолет с предохранителя, передернул затвор, загоняя патрон в патронник, поднял руку со стволом, словно забавляясь. «Свети ярко!» — попросил почти весело, но уже в животном, заставлявшем глухо торкаться кровь в жилах, предчувствии чего-то. Они прошли в сторону писка еще несколько метров и встали там, где звук был особенно сильный. Саша направил туда свет фонариков, внутренне несколько психуя, будто боясь увидеть нечто из ряда вон. И увидел. Олег только ковырнул какую-то колченогую тележку, писк вдруг стал резче и злее, и в свете дрогнувших на мгновение фонарей задергалось не менее десятка крысиных морд. Крысы не разбежались. Саша едва успокоил заплясавшие нервно руки и, по возможности, твердо скрестил фонари на источники звука.
«Твою мать!» — произнес Олег. «Что за херня?»
Саша сглотнул слюну. «Ближе подойди», — велел Олег зло. «Ближе», — сказал. Сашка шагнул вперед, лучи метнулись, потом вернулись снова, найдя искомое, омерзительное, шумное. «Крысы!» Их было намного больше 10, срослись хвостами, а некоторые еще и боками. Хвосты их представляли собой единый клубок величиной с кулак. И на этот клубок налипла всякая грязь, сукровица, грязный пух. Передние лапы у крыс работали, но уползти они не могли никуда, мешая друг другу. Задние лапы крыс, рассмотрел задрожавший нервно Саша, были мертвы, атрофированы. Злые маленькие глазки смотрели, как казалось, совершенно безумно, и писк раздавался неумолчный. Олег неожиданно опустил ствол и выстрелил в центр клубка. Одна из крыс, показалось Саше, распалась чуть ли не надвое, раскрыв грязные, бестолково перемешанные внутренности. Саша не успел выругаться на Олега, как он выстрелил еще раз и угодил, похоже, прямо в клубок сросшихся хвостов. Несколько крыс, нежданно для них самих освободившихся друг от друга, стали расползаться, таща за собой задние лапы, хвосты, у некоторых короткие, у других, напротив, чрезмерно длинные. Олег, когда-то успевший засунуть пистолет в карман, наступил одной из крыс на спину и ловко, с жутким замахом, ударил лопаткой по шее, разделив животное сразу на две части. В следующую ударил той же лопаткой, плашмя, несколько раз. Он кромсал и дробил крыс, ударяя их пяткой тяжелого сапога по головам, оглушая, и снова орудовал лопаткой, расчленяя с хэканьем мерзкие тушки, иногда сипло ругаясь, жутко и грязно. Несколько крыс уползали, таща за собой спутанную тетиву тонких кишок. И лишь пара крыс, слипшихся боками, не в силах была ползти и кружила на месте, бестолково дергая и двигая четырьмя лапками. В тусклом свете мелькало обезображенное нелепой судорогой то ли смеха, то ли ненависти лицо Олега. Лопатка взлетала и падала резко, ястребина, издавая смачный сырой звук.
«Все, что ли?» — спросил Олег спустя 3 минуты.
Подтекала кровь, Несколько крыс конвульсивно дрожали конечностями и отсвечивали даже в смерти злыми глазками. «Пошли отсюда», — сказал Саша. Вернулся домой с Верочкой, ничего ей не рассказав. Купил возле дома бутылку водки. «Ты чего такой?» — спросила Верочка. «Нормально все. Помолчи». И она замолчала покорно. Мать ушла в ночную смену. Квартира носила в себе запах недавней уборки, чистоты, влажного пола. «Выпьешь со мной?» — спросил Саша. «Только молча. Хочешь, я музыку включу?»
«Включи», — чуть испуганно согласилась Верочка.
Саша налил сначала себе и выпил сразу, жадно, ничем не закусывая. Потом налил в два стакана понемножку, разрезал яблоко, потом разрезал лимон. Посмотрел на него внимательно, вспоминая.
«Можно я с лимоном?» — спросила Верочка.
Саша поднял на нее глаза, посмотрел тяжело и бессмысленно, согласно мотнул головой.
Верочка выпила, скривилась, закусила лимоном и скривилась еще больше. Терла маленький носик, и на глазах выступили слезы.
Саша улыбнулся жалостливо. «Дурочка», — сказал, — «иди-ка сюда». Поцеловал ее в маленький рот. Она неумело ткнулась языком и застонала тихо сразу, быть может, немного наигранно, но от искреннего желания понравиться и показать нечто обязательное в женщине, чего в самой Верочке еще не было. Саша велел ей идти в комнату, и она посеменила, отчего-то прикрывая свой задик в джинсиках, вывернутой, открытой всеми линиями и оттого беззащитной ладошкой. Тихо раздел ее в темноте, гладил долго с закрытыми глазами, видя не ее, конечно. Поворачивал ее потом послушную, покрикивающую иногда почти жалобно. Вспомнил лицо Яны с тем странным, напряженным, внимательным выражением женщины, прислушивающейся к своим ощущениям. Женщины еще молодой, не потерявшей вкус к поискам нового и во вкус входящей. Вспомнил и очень быстро, сжав зубы, не издав ни звука, испытал почти что боль, а не радость, темную, короткую судорогу боли. На другой день уезжал. Смастерил себе в сумке при помощи картонки второе дно, припрятал туда пистолет, заложил бельем парой книг. Билет на поезд не брал, решил добираться на перекладных электричках, чтобы в базу данных не попадать лишний раз. Бывало, что союзников опера отлавливали по дороге в Москву, особенно когда в столице большие торжества проходили, и центр просил региона проследить движение неблагонадежных лиц, союзников в первую очередь. Саша стоял на платформе, чувствуя необычную тяжесть сумки. Казалось, что любой, взявший ее в руки, сразу поймет, что там нечто странное помещено, запретное. Был ошарашен немного, когда его окликнули. Дернулся нервно, но остановил себя. Медленно обернулся. Подошел Безлетов, улыбающийся. «Саша, здравствуй! Ты не обиделся тогда? Я ведь искал тебя. У тебя все нормально?» Саша мгновение не мог опомниться, потом ответил что-то, сказал, что обид нет, и все нормально. «Я маму свою в гости провожал», — рассказал Безлетов. «К сестре она поехала. Я пока зимой боюсь на машине ездить». «Машину купили?» — спросил Саша, хотя ему, конечно, было плевать на способы передвижения Безлетова.
«Да-да, у меня ведь работа теперь иная. Мы с вами теперь, Саша, классовые, или какие еще у вас бывают враги?» — говорил Безлетов, улыбаясь. «Я вон там работаю».
И он махнул головой куда-то в сторону центра города.
Саша кивнул, будто понял, о чем речь, но сам не понял. Следил, как подходит его электричка. «Ну, я поехал», — сказал он. «Обязательно позвони мне, как приедешь. Ты надолго?»
«Не знаю», — раздражаясь внутренне, ответил Саша.
«Позвони, позвони. Хочу познакомить тебя и твоих друзей тоже с интересным человеком».
Безлетов щурился, и чувствовалось, что он действительно хорошо, бережно относится к Саше. И это раздражало еще больше.
«Да позвоню», — ответил Саша, быстро пожал Безлетову руку и влез в электричку.
«Глупо как-то все подумал.
но менять уже ничего не хотелось. Да и нечего было менять.